Издательство «Эксмо». Тимур Суворкин. Сотая казнь. Тринадцатое февраля. Люди напрасно думают, что городские окраины серые и безлики. Окраина — самое яркое место в городе. Вот чернеет груда мусора, вот желтеет снег в переулке, а чуть дальше на истоптанной земле белеет в багровой луже чье-то тело. Что тут говорить? Целая палитра. Ну а судя по оживлению у дверей трактира, оттенков красного в ней сейчас должно было прибавиться.
«Ты смотри, девка с мечом, что за невидаль?»
Спустившиеся с крыльца гуляки неспешно обступали свою жертву. Мэрган не удостоила их ответом.
«Эй, девка, я к тебе обращаюсь».
Главный в компании, судя по грязной, но дорогой одежде, явно загулявший отпрыск мелкого аристократа, пошатываясь от выпитого, подошел к ней вплотную.
«Не дело тебе с железкой ходить, а то ведь пальчики себе обрезать можешь!»
Вновь не удостоив того ответом, девушка неторопливо вытащила оружие, поймав лезвием свет масляного фонаря. Отблеск получился слабым, фонарь горел тускло, едва освещая пятачок земли под собой. Судя по всему, трактирный слуга был не дурак и щедро приправлял свою кашу выдаваемым на освещение конопляным маслом. Тем не менее, повисла тишина. Гуляки завороженно уставились на тяжелый клинок с закругленным тупым концом. Клинок, который не оставлял ни малейшего сомнения в профессии его владельца. Пьяный азарт исчез с лица аристократа, сменившись гримасой недоумения, какой-то немного детской обиды, тут же перешедшей в брезгливость, будто вместо меча девушка держала в руках гниющую крысу.
«Еще претензии есть?»
Мэрган подарила окружающим самую ехидную из улыбок, но те в ответ только отшатнулись от нее, как от зачумленной. Пожав плечами, девушка убрала оружие в ножны и, более не удостаивая собравшихся взглядом, направилась к дверям трактира.
«Эй, ищите ночлег?» —
трактирщик, оценивающе глядел вошедшую.
«Комнату на одну ночь», — пояснила Мэрган и на миг прикрыла глаза, откровенно наслаждаясь царящим вокруг теплом.
«И два медика, ежели в общем зале спать будете. Четыре медика, ежели отдельную комнату на втором этаже пожелаете. Да еще один медяк сверху, герцогский сбор с наемников».
Трактирщик виновато указал на пристегнутый к поясу Мэрган меч.
«Я не наемница».
«Это что ж, неужто в стражу начали девушек набирать? Куда ж все катится? Да вы не беспокойтесь, не беспокойтесь, я вам тогда даже медяк скину с цены».
«И не из стражи».
Трактирщик испуганно икнул, явно приняв гостью за наемную душегубку.
«Простите, старого дурака, не признал. Я ж все понимаю, я ж вашего брата завсегда приючу. Лучшие комнаты к вашим услугам».
Хозяин заискивающе улыбнулся, мгновенно пододвигая к девушке кружку пива.
«Рекомендую крайнюю комнату на втором этаже. Самое лучшее. Один раз даже аристократ останавливался. Правда, он был пьян».
«И, судя по всему, очень сильно».
Мэрган оглядела устланный гниющий соломой пол. Затем посмотрела на запуганного трактирщика, без труда разгадав его нехитрые мысли.
«Да, к твоему сведению, к наемным убийцам я тоже отношения не имею».
«Но вы же...»
«Да, мне платят за то, что я убиваю людей».
«Ну, так бы и сразу и сказала».
Вид у трактирщика стал такой, будто ему запихнули в рот горсть зеленых слив.
Золотари, живодеры, могильщики и ваш брат здесь не обслуживаются. У нас место приличное. Сюда вон даже люди герцога заходят».
«Уймись уже». Сидящий недалеко от них человек произнес эти слова тихо, но трактирщик сжался, точно на него наорали. Хотя нет, Кору трактирный люд привычен. Не проронив более ни слова, сидящий поманил Марган пальцем. Она пригляделась к нему, неспешно приблизилась и, повинуясь кивку, села на неудобный стул. Неожиданный заступник был немолод, очень коротко стрижен и неприметен лицом. Впрочем, ему и не нужны были приметы. Бархатная ткань и одежда, расшитая золотой нитью, блестящие камнями поясы, наконец, валяющиеся прямо на столе перчатки с серебряными бляхами. Все говорило о том, что Мерган оказалась перед очень большим человеком.
«Когда городу понадобился палач, и совет отправил письмо мастеру Гийому, дабы тот выслал своего ученика, я никак не ожидал, что ученик окажется женщиной. Никак не ожидал», — прервал ее размышление незнакомец. «У тебя хоть опыт есть?»
«Откуда вы знаете о письме?» Мерган разом подобралась, ожидая любой неприятности. «И как вы меня нашли?»
«Работа у меня такая. Начальствую я над охраной герцога. И все знать обо всех обязан. Тем более, если кто-то претендует на должность столичного палача. Ну а учитывая, что в письме тебе рекомендовали этот трактир, а мои люди есть на всех дорогах вокруг столицы, ну, в общем, не так-то и сложно было устроить нашу встречу. Так я повторяю, опыт есть?»
Мерган кивнула. Опыта у нее было много. Об этом свидетельствовал ее меч, рукоять которого она молча показала начальнику стражи. Точнее, не рукоять, а множество тонких черточек на ней. 98, если сосчитать все.
«Неплохо, очень неплохо», — в глазах мужчины отразилось уважение. «А если еще учесть, скольких тебе наверняка довелось припроводить на виселицу? Коль не секрет, кто был твоей последней работой?»
«Лот Рыжий, убийца наемный. Слышали такое имечко?»
«Допустим. Неужто от твоих рук? Жаль. Выходит, теперь уж не верну должок. Хоть и мерзавец, а ножом владел как никто».
Глава охраны приблизил лицо к стоящему на столе сальному огарку, чтобы было лучше видно шрам над бровью.
«Насчет ножа не знаю, но верток был не в меру. Чуть с эшафота не сбежал».
«Чуть». Мерган коснулась своего оружия. Подошедший меж тем трактирщик заискивающе заулыбался, быстро подавая Мерган деревянную тарелку с пшенной кашей и скверного вида сыр. Вслед за этим на столе появились кружки, быстро наполнившиеся вином.
«Тут какое дело?»
Человек-герцога испытующе посмотрел на Мерган.
«Я, конечно, понимаю, что нанял тебя городской совет, но есть у нашего многоуважаемого герцога одно маленькое дельце, которое нужно как можно скорее уладить. Разумеется, абсолютно законное и притом неплохо оплачиваемое».
Ссориться с герцогом в первый день приезда в столицу Мерган, как и любому другому человеку, не хотелось. И, пододвинув поближе кружку, она принялась слушать.
«Ты наверняка устал из дороги, но не мешало бы прямо завтра с утра наведаться в тюрьму. Давно уже коменданту с одним сидельцем разобраться помочь надо. А потом уж можешь спокойно идти к городскому совету, чтобы он тебя принял на работу».
Начальник герцогской охраны полез под куртку и высыпал в руку Мерган горсть монет. Тяжесть в ладони была приятна, а металл холодил руку и грел сердце. Но вот когда Мерган разжала ладонь, и посмотрела на то, что на ней лежит, дыхание перехватило. В свете грязного, оплывшего сального огарка тускло заблестело золото.
«Вам что там, всю тюрьму перевешать надо? Да еще начиная с самого коменданта?»
— охрипшим голосом проговорила Марган.
«Я бы, конечно, не отказался. Но умереть должен лишь один. Герцог наш чародея в тюрьму кинул. Тут уж сама понимаешь, дело щекотливое. Говорят, что город у нас просвещенный. А нет, каждый в суевериях погряз. Боятся люди на колдуна руку поднимать. Вот он и мается в камере, как неприкаянный. А у меня голова болит. Кто этих чародеев знает? Вот возьмет завтра и обернется птицей, да и улетит. Ищи его потом». Начальник стражи досадливо поморщился. «Ну что, ты возьмешься?»
«Большие деньги».
Марган еще раз взвесила золотые в руке. 7 золотых кругляшей, лежащих у нее на ладони, обещающих безбедную жизнь на целый год вперед.
«А не боитесь, что завтра искать придется не чародея, а меня?»
«А чего искать? За тебя учитель твой ручался, с него и спрос будет».
Важный человек хмыкнул и вновь посмотрел на девушку.
«Итак, каков ответ?»
«Сделаю», —
наконец произнесла Мерган и сыпала золото в кошель. Мужчина довольно улыбнулся. Трактирщик расстарался. Повинуясь указанию начальника герцогской охраны, он не только выделил Мерган самую лучшую комнату, но даже послал мальчишку, дабы тот принес свежие соломы для матраса. Вскоре все было готово. Поднявшись по узкой лестнице на второй этаж, девушка оглядела свое пристанище. Комната оказалась совсем небольшой и не слишком чистой, однако здесь была самая настоящая кровать и матрас, а находящаяся за стеной печь наполняла ее теплом. О большем, после долгого и тяжелого пути, Мерган не смела и мечтать. Борясь с искушением сразу упасть на кровать, девушка поставила на стол взятую у трактирщика масляную лампу и раскрыла свою сумку, после чего извлекла оттуда кувшинчик с чернилами, замешанными из сажи с камедью, и пергамент. Закончив с приготовлениями, девушка старательно, закусив кончик языка, начала выводить послание. Писать было сложно, ведь она пыталась вывести буквы ясно, но экономно, без нажима, чтобы потом можно было соскоблить текст и написать новое послание на том же листе. Не переводить же драгоценный материал попусту. Впрочем, дело спорилось, и ничто не мешало, а времени было в достатке. Зал внизу уже затих, и постояльцы погрузились в сон. Только на кухне кто-то тихо бренчал котлами, периодически испуская протяжные вздохи. Равномерно скрипело перо, выводя все новые строки. Мерган писала своему учителю, пересказывая ему тот месяц, что она добиралась в столицу из приграничья. Наконец, перечитав готовое письмо и подправив ошибки, девушка отложила пергамент в сторону и блаженно рухнула на кровать. Сон пришел быстро. Скорее даже и не сон, а воспоминание, закутанное в пелену дремы. Воспоминание, которому скоро должно было исполниться 10 лет. Город. Мерган все еще непривычно было ходить по его улицам. Не проноситься верхом, держась одной рукой за спину отца, а второй прижимая к носу надушенный платочек, чтобы хоть как-то побороть стоящий на улицах смрад. А именно идти, мешаясь с грязной оборванной толпой. Чувствуя, как становится ее частью. Собственно, она ею уже стала, и только наметанный взгляд мог подметить, что покрытое копотью рванье на ней еще несколько дней назад было сшитым из лучшей материи платьицем. Город напоминал Мерган оборотня, который за одну ночь превратился из верениц ярких зал и просторных особняков в темные подвалы и продуваемые ветром загаженные переулки. Болело тело, еще не успевшее залечить полученные несколько дней назад удары и ссадины. Невыносимо хотелось есть, лишь тошнотворные запахи сладков торговцев помогали ей бороться с голодом. Мерган не знала, что ей делать. Для девочки ее возраста, внезапно оказавшейся на улице, есть очень мало путей. Конечно, бордели всегда нуждаются в молодом пополнении, да и в уличные актеры можно податься, даром что ли музыке с младенчества обучалась. Мерган поежилась. Таких мерзких перспектив она еще не знала. Впрочем, бордели — это еще ладно, но вот к актерам она не хотела попадать ни при каких обстоятельствах. Продажные девки, по крайней мере, торгуют телом, а эта, гонимая церковью отребье, не стесняется продавать публике свою душу. Значит, оставалось только воровство. Или убийство. Ни в том, ни в другом опыта у нее не было, но первое было явно легче. Вздохнув, она оглядела толпу. Скорее всего, ей повезло, как и всем новичкам. Острые глаза сразу выловили из людского потока высокого старика, одетого в темно-синюю форму городского служащего. Абсолютно непримечательного, если не считать висящий на его поясе меч в потертых ножнах. Сейчас он неторопливо рассчитывался с латошником. Немалый кошель в его руке мелодично звякал, будто прощаясь с каждым отсчитанным медным кружком. Глубоко вдохнув стоящий на улице смрад, Мерган размяла исцарапанные руки, затем быстро зашагала за стариком, выжидая, когда что-нибудь отвлечет его внимание. Удобный момент настал уже на углу улицы. Жертва на миг остановилась, заслушавшись баснями уличного проповедника. Тут же, прильнув к старику, Мерган аккуратно запустила руку в его карман, нащупывая шершавый бок кошеля, а затем мир потонул в боли. Прежде Мерган никогда не чувствовала такого и даже не предполагала, что вывернутая рука может принести столько страданий. Весь мир, да что весь мир, все ее «я» влилось в несчастную конечность, обращаясь в пульсирующий в такт боли ком. Боль отступила, когда кость уже, казалось, готовилась дать трещину. Однако пальцы старика продолжили кандалами смыкаться на запястье Мерган.
«Только не вырывайся, а то выдеру тебе руку ко всем бесам». «Из чего удумала? Средь бела дня, посреди честного люда. И у кого посмело воровать? У меня?» Старик грозно нахмурился, рассматривая пленницу. «Неужто храбрая такая, с палачом шутки шутить?»
Мерган, которую, как и всех детей, палачами пугали с самого детства, вздрогнула и затравленно заозиралась. Впрочем, напрасно. Заступаться за воришку никто и не думал.
«А ну-ка, пойдем со мной», — качнув головой с седыми, коротко остриженными волосами, палач сноровисто втащил ее в людской водоворот.
«Конец. Сейчас затащит в свою лавку, разрежет и пустит на зелье»,
пронеслось в голове Мерган. Только когда среди деревянных домов начали появляться каменные, народу на улицах прибавилось, а небо исчезло из-за нависающих над улицами вторых этажей, Мерган поняла, что, возможно, еще поживет, если тащит ее палач не в свое мерзкое логово, а в самый центр города. И точно, вскоре он уже вталкивал ее в затопившее главную площадь людское море. Море, которое сейчас билось о цепочку стражей, окруживших добротный, свежесколоченный эшафот, на котором еще суетились тюремные плотники. Охранники, конечно, узнали ее пленителя, позволяя им с Мерган беспрепятственно подняться на край пахнущего свежей древесиной помоста. Один из проходящих вдоль его края стражников остановился, приветствуя палача.
«Гийом, ну, наконец, а то уж мы без тебя начать решили».
Стражник тут же заржал собственные шутки.
«Э, а это что с тобой за пичуга?» «Молодое поколение пыталось доказать, что с ней нужно поделиться моим жалованием». «А чего тащил сюда? Выпорол бы, да и окунул в канаву, таким там самое место.
Стражник вновь издал смешок.
Пороть! Может, еще и плетью ее по спине? С ума ты, Ганс, сошел! Да чтоб я задарма, да во внеурочное время работал!
Палач гневно покачал головой.
Лучше уж она тут постоит. Это ей полезней будет. Посмотрим, чем такие, как она, закончить могут. Да прикинет, не стоит ли более честным трудом себя занять. Странный ты, Гийом. Тут народ с утра кулаками хорошее место себе выбивает. А ты за то, что она кошельки ворует вообще и самый лучший обзор дал. Ну, да дело твое.
Стражник положил руку на плечо Мерган, а палач отошел на другой край помоста и завел разговор с суетящимся там Герольдом.
«Девка, сразу предупрежу. Я не Гийом, я не добрый. Начнешь вырываться или прочие шалости творить, шею сверну, как куренку. Так что стой и смотри. Тем более, когда ты такое увидишь. Это ж те самые бандиты, что барона зарезали вместе со всей семейкой». «Но не со всей».
Еще один стражник подошел поближе. Бритоголовый, он был весьма крепок, но уже не молод. Усы его были почти полностью седы.
«Я слыхал, старших-то его детей уже позже убили. Да, ну и понятно. Родственнички у барона уже давно на его земли засматривались. Наследники им ни к чему. Поди и головорезов они подослали. Да только кто теперь докажет? Не те они люди, чтоб с ними связываться». «Туда барону и дорога», —
Ганс махнул рукой.
«Семь шкур драл, сволочь такая. Если б я в город не сбежал, поди сейчас подох бы от голода на его полях, батрача. Мне жалко даже, что разбойников этих поймали. Впрочем, это еще ничего. Их же сперва вешать хотели, но наш бургомистр долгих лет жизни ему... припомнил, как барон на него псов спустил, так что велел их казнить по-благородному, усечением головы».
Он хотел сказать что-то еще, однако его отвлек разнесшийся над эшафотом голос Герольда. Стражник повернулся к Мерган.
«Начинают уже. Все, стой, смотри и нам не мешай».
Мерган молча повиновалась. Между тем... тот, кого страж называл Гийомом, неторопливо прошелся перед построенными в ряд людьми. Они были похожи, грязные, побитые жизнью, с виду самые обычные люди, если только не считать украшающих их шрамов. Казнь начиналась. Приговоренные по одному обратились к Гийому, прощая ему то, что он совершит через пару мгновений. Кто-то говорил истово, веря, что это зачтется ему на том свете. Кто-то просто боялся разозлить палача. Все хорошо знали, что раздраженный мастер вполне может срубить голову не на первом, а на 20-30 ударе. Закончив ходить вдоль помоста, Гийом наконец вынул меч из ножен. Первый из осужденных брошен на колени. Осенний ветер разносит голос Герольда. Важно кивает со своего места седовласый судья. Взлет меча в небо. Солнечный луч на безупречном лезвии. Свист воздуха. Стук. Помост окатило фонтаном крови. Тело страшно задергалось, страшно напрягло связанные руки, будто пытаясь в последний момент обрести свободу. Заулюлюкла, заорала толпа, подавшись вперед, поближе к льющейся крови. Мерган почувствовала, как к горлу подступила тошнота. На казни она смотреть не любила, хотя ее семья бывала на них часто. В приграничье с увеселениями было тяжело. Меж тем снова раздался голос Герольда. Снова стук, рука стража держит подбородок Мерган, не давая опустить голову. Голос, стук. Голос, стук. Голос, стук. Вскоре Гийом управился со всей шеренгой. Устало стерев пот со лба, он неторопливо возвратился на край шафота.
«Ну что, посмотрела? Выводы сделала?» —
Старик внимательно посмотрел на нее.
«Да ты на ее глазище глянь! Наверняка сделала, да еще полные штаны!»
Стражник вновь блеснул своим изящным, словно походка пропойцы под утро, остроумием, после чего отправился к уже расходящимся дружкам.
«Ну а ты что стоишь? Иди отсюда и не возвращайся! Не хочется мне тебя на помосте видеть!»
Гийом чуть подтолкнул Мерган. Девчонка не двинулась и не оторвала глаз от палача. Палач тоже смотрел на нее, разглядывая покрытые сажей черные волосы и изорванное грязное платье. На лице отразилась догадка. Впрочем, спрашивать палач не стал. Да Мерган и не ответила бы.
«Неужто совсем идти некуда, горе? Ох, прав был Ганс, надо было тебя выпороть прямо там, да и все. Ну ладно, чему-нибудь-то ты обучена?»
«Конечно».
Мерган наконец справилась с собой и заговорила медленно и спокойно.
«Грамота, риторика, логика».
«И еще что-нибудь столь же бесполезное?»
«Уроки хороших манер, введение в астрономию. Умею играть на трех музыкальных инструментах».
«Ну на что мне все это? Логикой сыт не будешь, астрономией полы не помоешь. А за то, что грамотная, тебе еще и монахи по шее накостыляют, так, на всякий случай, чтоб ты у них потом хлеб не вздумала отбирать. Полезному-то чему тебя обучали? Прясть, корзинки плести, еду готовить».
Мерган смущенно уставилась в землю.
«Эх, руки бы оборвал твоим учителям!»
Гийом потер подбородок.
«Но хоть убираться-то ты обучена?»
«Научусь. Честное слово, научусь».
«Ладно, пойдем. Ох, за что мне все это, старому?»